Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа в нашем эфире беседа с протоиереем Александром Пелиным о посте. Во второй половине программы «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У микрофона доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин и автор недавно вышедшего романа «Трибунал», который посвящен гонениям на церковь в первые годы советской власти, писательница Екатерина Федорчук. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона редактор Илья Сергеев и гость нашей студии протоиерей Александр Пелин, настоятель храма во имя священномученика Харлампия в Санкт-Петербурге, председатель отдела по взаимоотношению церкви и общества Санкт-Петербургской епархии. Идет рождественский пост, скоро Рождество. Мы встретились с отцом Александром, чтобы поговорить о посте. И первое, с чего я хотел бы начать, выяснить, чем все-таки пост отличается от диеты.
Здравствуйте. Пост ведь он заключается не только в каком-то пищевом воздержании, да? Ситуация с коронавирусом, с пандемией, да, вот вся эта ситуация, она, я некоторых людей встречаю, не узнаю даже. Я говорю, слушайте, как вы здорово похудели, вот, потому что сами болезни, сами скорби, они людей заставляют, в общем-то, сильно-сильно сбросить и вес в том числе, да. Человек меняется, мы вообще получаем в этом году постпандемичного человека. Вот есть разные исследования на тему трансгуманизма, на тему разных еще интересных историй, да, а в данном случае мы получаем, что человек, скажем, находящийся при одре болезни, он уже постился, иногда это длится месяц, иногда это длится там два месяца, да, потому что ни еда не заходит, да, лекарства сложно действуют, нет еще четкого выработанного там рецептуры, как лечить такого больного, да. Вот, собственно, пост – это время, когда человек, наверное, ну, готовится, вот в западной традиции называется это адвент, ожидание пришествия, да, вот пришествие мир Спасителя. Традиция рождественского поста, она действительно восходит к глубокой древности, уже в IV веке некоторые христиане в разных уголках Римской империи начинают поститься в честь Рождества. А вот та традиция довольно длительного поста, она, конечно, уже связана с более поздней историей, да, это где-то Средневековье, когда были сформированы вот те богослужебные уставы. И конечно, уставы, они носят такой оттенок, ну, монастырского устава. Иерусалимский, как мы знаем, студийский и так далее, и так далее. Мы сейчас не будем вдаваться в подробности, как и почему это все происходило, но одно очевидно, что уже некоторые святые, которые жили в IV веке, они пишут о необходимости подготовки к Рождеству Христову. И вот эта подготовка, она включала в себя и пищевое воздержание, да, ну, некоторые, скажем так, ограничения в питании. И кроме этого, конечно же, ну, скажем так, более частые посещения храма, говение, так называемое, которое у нас в русской традиции так звучит. То есть говение – это вот именно подготовка к причастию. Ну, наверное, вот этим это и отличается от диеты, потому что диета, человек себя ограничивает на какой-то период добровольно, да, чтобы вот сбросить вес, грубо говоря, да, то есть следует совету врача. А здесь врачу души телес наших, Христос, солнце правды, которое взойдет, уже взошло там, много лет назад и сейчас продолжает всходить на нашем духовном небосклоне, Христос, Бог наш, Он дает нам возможности, силу, ну, как бы, понимаете, тема подготовки. Когда мы готовимся к встрече близкого, родного, дорогого гостя, то мы там прибираем горницу свою, да, и также необходимо прибирать горницу души своей. Мы готовимся к этой встрече. Давайте подумаем, что нам надо предпринять, чтобы как бы подготовиться к этому празднику. Чтобы праздник был праздником, обязательно должна быть подготовка. Если это будет череда обычных дней, то есть такая обыденность, то и праздник не случится, понимаете. Когда мы готовимся к юбилею или какому-то значимому событию в нашей жизни, допустим, там, молодожены готовятся к свадьбе, да, они там покупают наряды, они заранее приглашают гостей, они там формируют стол. Ну, то есть они сами готовятся внутренне, да, там, созывают друзей, еще что-то. То есть то же самое и здесь. Мы готовимся к встрече очень дорогого гостя. Господь нам рождается, Христос рождается, славите. Христос с небес срящите, встречайте.
Каким образом неедение той или иной пищи помогает человеку подготовиться к встрече праздника Рождества? Мы с вами советские люди и слушающие нас в большинстве своем тоже. Люди советские. Конечно, главный советский праздник для большинства людей – это Новый год. 7 ноября не так ждали и праздновали. День Победы тоже, наверное, чуть поскромнее даже, чем сейчас. А вот Новый год – это всегда был праздников праздник и торжество из торжеств. Конечно, на стол ставили самое вкусное, то, чего, может быть, не ели в течение года. Но, тем не менее, никакого поста не было. И все равно мы очень радовались и веселились. И не только мы, дети, но и наши родители.
Интересную вы тему затронули. Спасибо вам, Илья. Ну, во-первых, я хотел сказать, да, вот это Homo Sovieticus, да, действительно так было. И интересно, что церковь, Русская Православная Церковь, по крайней мере, точно, она осталась в режиме вот этого старого стиля, так называемого. Именно поэтому у нас получается, что Рождество позже Нового года. А по сути, в царское это время, наоборот, сначала было Рождество 25 декабря, потом Новый год. То есть, ну, шли святки, соответственно, можно было всех приглашать в течение на вот этот вот, ну, не церковный Новый год, надо заметить, а вот именно 1 января, который со времен императора Петра в России воцарился такой, ну, не, скажем так, новогодний праздник, и потом чуть позже появилась ель со звездой, с рождественской, кстати, звездой, а отнюдь не пятиконечной, той красной, которую там в советское время там заменили. Но мы помним, что одно время даже была борьба с этими елями, потому что они напоминали рождественскую звезду, и многие те, кто находились во главе Совета по делам религии, тот же Карпов и так далее, они же боролись с рождественской елью, потому что они понимали, что это так или иначе людей связывает и заставляет вспомнить о Рождестве Христовом. Вот. Ну, потом вот это трансформировалась сущность праздника, да, нужно было сделать заместительные праздники, и чтобы люди, а вера народная очень крепкая, все-таки, да, все предпринималось: голубой огонек, новогодние, так сказать, встречи, шампанское, обращение там генерального секретаря или там сейчас президента. То есть это все как бы вот такой элемент замещения. Вот. А потом, соответственно, все это длилось, ну, скажем, в царское время новогодние праздники, они длились, я ухожу от советского периода, они длились до святок, до крещения, которое было по старому стилю 6 января, а сейчас 19 января. Вот. Что со всем этим делать? Сейчас сложно как бы все это сказать. Почему? Потому что, скажем, некоторые церкви, православные церкви, они приняли новый стиль, так называемый новый стиль, и у них в этом смысле вот как раз та последовательность, о которой я говорю. Сначала Рождество, потом Новый год, потом крещение, Богоявление Господне. И все благополучно, то есть никакого уже поста нет в этот период. А у нас мы пока остались вот в той традиции, которая существовала до революции, и, соответственно, вот в этом старом календаре. Какие будут предприняты шаги? Наверное, это должно решаться именно соборно, всей церковью, да? Как из этой ситуации такой немножко запутанной выйти. Но я считаю, что кроме решения церкви должно быть еще решение семейное. Как отмечать те или иные праздники? Допустим, если вы едете в гости за стол на новогодний, да, поздравлять своих пожилых родителей, то, конечно, я считаю, что возможно с ними сесть за стол, да, возможно с ними открыть шампанское, да, ну, пусть все-таки не строгий, да, можно там какие-то рыбные там сделать деликатесы, там, и кто соблюдает это, да, пост в полном объеме. Вот. Я не вижу в этом ничего зазорного, я не вижу в этом какого-то там нарушения, там, греха какого-то, да, сесть за новогодний стол, там, да, выслушать, скажем, поздравление президента и за здравие ныне живущих родителей, дай бог им здоровья. У меня моих родителей уже нет, ни папы, ни мамы. Вот. Я считаю, что это очень, очень хорошая традиция. Прийти к ним в гости, навестить пожилых людей. Друзья, покажи бы родителей, навещайте их, побудьте с ними, поприветствуйте их, понимаете, соберитесь всей семьей, соберитесь вокруг новогоднего ли стола, рождественского стола, крещенского стола, как получится, но соберите, потому что дни наши сосчитаны, их не так много, вдруг этот год, ну, будет последним годом, когда вы все вместе собрались за единый стол, а потом кто-то будет уходить. Что родители стареют, болеют. Вот эта страшная вот эта эпидемия, вот этот коронавирус уносит жизни людей. Так что я считаю, что тут какая-то разумная должна быть мера. С одной стороны, да, мы находимся в состоянии ожидания прихода в мир Спасителя, то есть Рождества Христова, я имею в виду, что 7 января, да, с одной стороны. С другой стороны, мы понимаем, что это и новогодние каникулы, и дети свободны. Так что лучше вот быть вместе в это время.
Но ведь Спаситель уже пришел 2000 лет тому назад. Наверное, мы находимся не в ожидании его прихода, а в подготовке к воспоминанию этого прихода. С другой стороны, мы ведь можем об этом вспоминать хоть каждый день.
Безусловно, но все-таки мы следуем некой цикличности, да, то есть вот годовому циклу. Нужно учесть, что мы все меняемся. Мы меняемся. Сначала нам там 20, 30, потом 40, 50, кто-то доживает 70, 80 лет. И каждый год, даже каждое прочтение, это как Евангелие, каждое открытие Евангелия, ну, я имею в виду текста, да, оно по-разному звучит, потому что у нас разное духовное состояние, у нас разные впечатления, ощущения разные. Вот. И то же самое и здесь. Мы-то все понимаем про Рождество, что да, оно, конечно, было, да, конечно, было. Но почему это во многом детский праздник? Почему делаются рождественские утренники при многих приходах? А потому что для детей это ценно и важно. Эта же весть, она всех коснулась. Она коснулась вот этих вот мальчиков и девочек, которые, они сначала совсем маленькие, они не до конца все понимают. Но чтобы они почувствовали вот это пришествие, чтобы они поняли, кто же Христос, Бог и Спаситель, любящий Бог, который протягивает руки ко всем и дает возможность быть с Ним. Вот об этом, наверное, речь, да, что это для всех. То есть, поэтому ежегодное такое воспоминание в какое-то определенное время, оно у нас возвращает вот это тема человеческая, это тема цикличности. Вообще все праздники, как понятие традиции, как понятие символизации, мы неизбежно в этом живем.
И все же, как же нам помогает отсутствие той или иной пищи встретить Рождество более радостно, нежели мы могли бы встретить, если бы мы ели все? Ведь перед Новым годом в советское время никто не постился, и все равно это был праздник.
Почему нас разворачивают в сторону еды? Ведь это было не случайно сделано. А давайте подумаем, сколько людей вокруг нас, да, нуждается. Я в свое время, в 90-е годы, проводил одни из первых таких больших рождественских мероприятий, и я видел, что многие семьи даже не могли позволить себе купить вот этот подарок, подарочный какой-то набор конфетный, да, и дать его ребенку. И я тогда ходил, помню, по каким-то предпринимателям, какие-то фирмы, выпрашивал эти вот подарки, да, находил их там 300-500 штук, да, и раздавал. И я видел глаза детей, они были счастливы, вот. Они никогда досыта не ели этих конфет. Понимаете, досыта. То есть я к чему хочу сказать, что если мы воздержимся от чего-то, может быть, это позволит нам задуматься о том, что кто-то сегодня, в этот день не доедает. Вот, и может быть, действительно, то, что церковь предлагает нам, еще раз, это рекомендация. Нужно понять, что пост – это рекомендация. Это не значит, что это жесткое вот такое, то есть вот все, мне есть. Потому что понятно, что ни еда, ни питье, там, оно не приближает, не удаляет от Бога. Это совершенно очевидно, да. Но в то же время это некая рекомендация к тому, что человек может сам, еще раз подчеркну, добровольно принять то приглашение церкви, поучаствовать в этом посту. Как всегда это и делалось в древности. Например, люди говорили, вот наши братья, там, их посадили в тюрьму. Давайте вместе попостимся и помолимся за них. Там, человек попал в тяжелую ситуацию. Давайте вместе за них помолимся. Вот вместе. Но сейчас же тоже это происходит. Вот сейчас за последним воскресным богослужением мы молились о тех прихожанах, которые находятся в этих жутких условиях пандемии, и просили Господа: «Господи, помоги там Сергею, помоги Василию и так далее. Помоги, потому что они сейчас в больнице, им тяжело, им трудно». Нужно понять, что, как говорят, а вот там, а почему поститься? Да не пытай, не почему. Не хочешь – не постись. Ну просто, а как ты хочешь, чтобы Господь тебя услышал? Ну давайте вместе вот помолимся хотя бы о больных, помолимся о тех вот беспризорных людях, может быть, да? Ну то есть помолимся о тех людях, которые нуждаются, может быть, больше, чем мы, там, в куске хлеба.
А чтобы Господь услышал, надо поститься?
Я не могу решать за Господа, что нужно Господу, да? А что нужно нам? Я могу сказать только одно, что когда человек, вот он живет обычной жизнью, он ест, пьет, веселится, ходит в гости, там, принимает друзей, выпивает, допустим, еще что-то, да? Это одна история. Но когда он хочет что-то поменять в своей жизни, он говорит: «Господи, я хочу понять, я туда иду, я так иду». Вот в этот момент он должен вырвать себя из обычного течения жизни. И пост в этом помогает. То есть пост, воздержание. Воздержание, ведь оно многоликое, многослойное. Это не только еда. Это воздержание в мыслях, воздержание в словах, воздержание в том, что мы смотрим, куда мы в интернете лазим, может быть, на какие-то не очень хорошие сайты.
Разве мы не должны каждый день воздерживать себя в мыслях, в словах и в том, куда мы лазим в интернете?
Мы должны. В каком смысле опять? Вы понимаете, Господь ведь не жесткий ригорист. Ты должен то-то, то-то, то-то. Понимаете, не мы Богу ничего не должны, не Господь, может быть, в каком-то смысле нам ничего не должен. Господь нам предлагает: ты хочешь нормальной жизни? Ты хочешь понять, куда ты идешь? Ты, твои дети, твоя семья, твоя жена, вот ты своей малой церкви, то куда ты идешь? Если ты хочешь, ну тогда ты начинай молиться. Сытое брюхо к учению глухо, понимаете? То есть то же самое, ты наелся, напился, выпил там рюмку чего-нибудь, там, да, коньяка, грубо говоря, да, и тебе уже, какая молитва? Вот и все, понимаете? То есть нам надо просто осознать, что мы себя сами говорим: нет, вот эти дни, то есть человек сам себе должен это сказать. Я вот в эти дни, я, допустим, не вкушаю то-то, не хожу там в гости, не пью там вино, к которому привык, допустим, или еще что-то. То есть человек сам себе определяет, то есть есть правило, да, есть вот этот канон постовой, он написан. То есть, что какой день там постный, там не постный, что. Но ты же можешь еще или усилить это правило, или ослабить, в зависимости от твоего самочувствия, от там, болен ты, не болен, там, и так далее. Но ты сам принимаешь это решение. Не тебе заставили начать поститься. Тебя никто не может заставить. Ты сам, верующий христианин, ты свободен. Потому что где Дух Господень, там свободен. Ты в Боге, ты свободен, и ты совершенно спокойно можешь принять это как свое собственное дело. Я сам это хочу. Это не кто-то, вот мне там порекомендовал священник, там епископ, там, не знаю, патриарх. Да, замечательно. Они порекомендовали. Давайте вместе начнем поститься. Ну, как в монастыре, да, когда приходишь на трапезу, там, ну, стоит постная еда. Но это только часть поста. А если ты съедаешь словами другого человека, если ты такой же клеветник, злословник, всех осуждаешь, никому не даешь покоя, вот и все.
Но если пост – это только рекомендация, значит, если человек не постится, то он и не согрешает. Надо ли каяться в том, что человек съел, предположим, кусок сала в рождественский пост?
Насколько я понимаю, это опять, ну, мое видение. Я не хочу сказать, что это там учение церкви, еще что-то. Я тут абсолютно не претендую. Человек, ну, когда он вошел в церковь, стал там ходить в воскресные дни на службу, да, и батюшка вдруг объявляет, вот наступил пост рождественский. И в этот момент человек сам, не только потому, что батюшка сказал, не только потому, что в календаре написано, он сам определяет меру своего поста. Что он ест, что он там не пьет, что, куда, кого из больных он навестит, что доброго он сделает. Еще раз хочу сказать, самая главная цель поста – это подготовка. Подготовка к празднику пришествия Мир Спасителя, Рождество Христово. И одной частью этой подготовки является, ну, воздержание от какой-то вот такой пищи, да? Можешь ты это принять? Допустим, ты в этот год не можешь. Ты говоришь, нет, я привык все время есть там вот, ну, как вы сказали, сало там, и буду есть его. Ну, значит, ешь. Но потом, по мере того, как человек воцерковляется, он сам примет это решение. Пока ему будут говорить, ах, ты такой сякой, ты грешный, так ты вот постом-то там сало ешь там, да? Вот это осуждение, оно хуже. Когда общая существует дисциплина и как бы общественная такая ответственность, как в традиционном обществе существовало, да, вот в общине большой, там, крестьянской или там в каком-нибудь средневековой Руси, да, там нельзя было не поститься, поскольку, ну, пост был везде. И готовилась постная еда, тыквы пареные, там, прочее. Из лавок там, да, с рядов просто исчезали мясные продукты. Их просто не продавали даже. Вы не могли прийти на рынок и купить мясо. Не Великим постом, там, не рождественским. Рыба, да, могла быть. Но мясо нельзя было купить. Просто закрывались мясные лавки. А сейчас вы приходите в магазин, и продолжается продажа. Ну, почему? Потому что мультикультурный город, скажем, Москва. Здесь есть и мусульмане, здесь есть представители других религий, да? У них посты другие, у них другое время. Да, сама структура поста по-другому выстроена, да? Понятно, что там, они будут есть там баранину там, с говядиной, пока мы там не едим этого, да? Ну, сала они так не едят. Вот. Поэтому тут надо на все это смотреть сказать, достаточно объективно. И еще раз хочу сказать, это должно быть решение семейное. На семейном совете должно быть принято решение. Слушай, сейчас пост, давай там, с женой договорились, готовим то-то, там, да? И тогда это все мирно происходит. А когда я пощусь, ну, я там тебя ненавижу, что это, а то вы тут едите мясо, фу, вы там такие, вы там нехорошие, а я вот тут чистый, я теперь мясо не ем, глава семьи, да, но это нехорошо.
Может быть, этот человек ревнует по Богу. Вполне возможно, для него это и есть демонстрация, прежде всего, для себя самого и, может быть, для Бога верности. Верный в малом, верен и во многом. И для кого-то нарушение поста – это чуть ли не предательство Христа.
Немножко о другом речь. Ты на ближних своих посмотри. Ты не занимайся нарциссизмом, не увлекайся самим собой. Ты не один, ты живешь в семье, у тебя есть, допустим, дети, у тебя есть ближние, да? Посмотри на них, на их состояние. А они готовы с тобой разделить этот пост? В какой степени они готовы? Они это понимают? Если не понимают, разъясни. Если не можешь разъяснить, почему ты требуешь с них поста, ты хочешь, чтобы они возненавидели тебя и Бога твоего, которого ты выдаешь за... Дети воспринимают Бога через родителей своих, через отца, через мать. Что, непонятно разве это? Иди, причащайся, готовься. О, ты такой... Ну, как они будут после этого реагировать? Да только отрицательно. Поэтому молодежь и не хочет вместе с родителями идти. Или вот приходит женщина и плачет, там, вот там был маленький, я уходил в церковь, а теперь вот он вырос и не хочет идти в церковь. Да, конечно, не хочет, потому что через силу, через коленку уломала его. Ты ничего ему не рассказала о Боге. Или ты не рассказала о Боге. Тут неважно, мужчина, женщина, мама, папа. Вы ему открыли Бога. Вы ему дали увидеть эту любовь, понимаете, узреть эту любовь, вот почувствовать любовь Бога. Ребенок очень тонкое существо, он же тоньше взрослого, все чувствует, подмечает, смотрит. Вот ведь о чем речь.
А как вы думаете, если человек поест скоромного в пост, это осквернит его?
У вас как-то все про еду. Я еще раз хочу сказать, что пост – это не только про еду. и даже совсем не про еду. Вот в чем вопрос-то. Осквернит или не осквернит, я даже не знаю, в каких категориях здесь сейчас разговаривать, потому что вы в таких каких-то ветхозаветных категориях мыслите, понимаете? Мы же помним тему раскрытого Деяний апостолов, вот эта тема питания, чистые и нечистые животные. И мы помним, как Господь открыл это апостолам, да? Поэтому у чистых все чисто. Ну, допустим, вы поехали куда-то там в командировку, зашли, купили какой-то бутерброд, да, и съели его. Но вы же не пришли и не начали там раздавать проклятия в этом магазине, что они там, или в каком-то кафетерии, что «ах, вы такие сякие, вы постом продаете там бутерброд с колбасой». Не хочешь – не ешь. Ну, или тогда терпи там, да, до того места, где ты можешь купить что-то другое, какие-нибудь печенье там постные, там овсяные, допустим, после которых у тебя будет изжога, да, потому что там они на вонючем кокосовом масле сделаны, эти овсяные печенья. Почему ты смеешь осуждать? Кого ты смеешь осуждать? Кто-то такой есть. Тебя что, Господь определил каким-то судьей этого мира? Ну, почитайте Священное Писание, уже все написано про этот мир. Про осквернение, не знаю, понимаете, человек сначала должен осознать. Вот, когда, допустим, я поощусь и нарушаю, я чувствую свое несовершенство. Я говорю: «Господи, ну почему я такой слабый? Почему я такой несовершенный?» Вот о чем мы говорим. О наших немощах мы говорим. И мы осознаем, кто мы есть сами. Но это надо замечать, но надо за собой хотя бы... То есть, время поста – это время тотальной слежки за собой. Не за другими. Вот формулировка. Я только что сформулировал. Сейчас говорят о слежке, там какие-то дроны следят там за людьми, интернет, там всякие технологии. Мы сами за собой должны начать хотя бы следить. Смотреть, что мы делаем, что мы говорим, как мы мыслим, каким взглядом мы смотрим на человека. Он чистый взгляд, он светлый, он добрый. Или он злой, осуждающий, ищущий своего, свояси, да, по-славянски. Вот о чем речь. То есть, что мы ищем-то от этого всего? И вот, может быть, как раз постом – это такое благоприятное время человеку прийти, найти самого себя. Гнозис авто, то есть, вот, познать самого себя. То есть, распредели так свое время и себя же распредели. Откажись от какого-то лишнего. Отсеки это лишнее. Как скульптор, который отсекает от скульптуры лишнее, возникает вот та скульптура, к которой он стремится. То же самое и здесь. Отсеки лишнее, отсеки. И тогда, может быть, ты вот ядро, вот смысл и осознаешь, и почувствуешь. И тогда, ну, как бы Бог тебе станет ближе. И ты можешь об этом Боге, об этой радости общения с Богом рассказать ближним так, чтобы никого не оскорбить, никого не унизить, и всем дать вот эту радость бытия. Еще раз хочу сказать, там съел, не съел, это немножко про другое. Вопрос не в том, что ты съел. То есть, если ты соблюдаешь пост и съел, ты сам будешь жалеть об этом. Ты же сам себе пообещал, что ты пост соблюдаешь. Ты кому это обещаешь? Что, Богу это нужно? Нет, нет, Богу это не нужно. Ты себе это обещаешь. Почему? Потому что ты хочешь сам понять, кто ты есть. Вот сейчас в этот промежуток времени, в этой ситуации, скажем, вот этим рождественским постом, немножко заняться таким самобичеванием, да, внутренним. Каково твое там выстроенное отношение с женой, там, как ты общаешься с детьми, как ты общаешься с ближними, с родителями, которые живы или с которыми ушли, поминаешь ли ты их, и так далее, и так далее. И там много есть вопросов. И каждый человек эти вопросы сам себе задает, еще раз подчеркну. Ну, сам себе задает. Но нельзя за него задать вопросы эти. А если он не может эти вопросы задать, если он думает, что пост это только вот про то, что там съесть, не съесть, ну, он просто, ну, как сказать, ну, это, ну пока он еще не понял. Я бы так сформулировал, он даже не понял христианство. Христианство вообще не про это. Христианство не про пост. А христианство про радость в Боге, про общение с Богом.
Вы сказали, что Богу не нужен наш пост, но многие люди постятся именно ради Бога, а они полагают, что таким образом приносят Богу некую жертву, которую он от них хочет получить.
Ну, это такой, может быть, средневековый маргинальный взгляд, который, может быть, был распространен в некоторой части Европы, да, но я, например, нигде не читал даже в русской средневековой письменности, чтобы такое было отношение к посту. Возьмите Нил Сорский там, или там Иосиф Хулский, ну, допустим, покажите мне тексты, где бы было такое отношение. То, о чем вы говорите, вот из, да, даже из древней письменности. То есть, конечно, нет. Я считаю, что нет, конечно. Конечно, нет. Такого отношения не было. Мы не для Бога постимся. Мы постимся, еще раз хочу подчеркнуть, конечно же, для себя. Мы хотим понять, еще раз подчеркну это, да, кто мы есть в отношении с Богом, с ближним, и с нашей семьей, с нашими там соседями. Вот, собственно, вот такая какая-то история в нашем приходе, на нашей работе. И чтобы это понять, нам нужно сосредоточиться. Сосредоточиться надо, значит, трезвый образ жизни вести, да? Не устраивать каких-то игрищ, там, не устраивать каких-то, там, не знаю, посиделок, там, да? И так далее, и так далее.
Остановиться, оглянуться.
Ну, почему бы нет?
А если человек захочет в течение года остановиться и оглянуться, и в это время послание будет, что ему делать, поститься, не будет ли это нарушением общепринятого положения в церкви? Не будет ли этот человек самостийником? Вот никто не постится, а он постится.
Есть время, когда пост отменяется, скажем, пасхальная неделя или святки от Рождества до Крещения. Но глупо было бы на большой праздник, да, поститься. Как-то так.
Спасибо, отец Александр, за такие подробные объяснения. Уверен, что эта беседа будет для многих очень полезна. Я сам с удовольствием выслушал ваши ответы. Действительно, все довольно запутано в наших головах. К сожалению, мы часто не понимаем, для чего мы делаем то или иное. Просто делаем, потому что так принято. И мы привыкли уже за много лет поститься, когда положено, и не поститься, когда не положено. Вы совершенно правы, говоря, что мы должны делать все осмысленно и к этому призваны, а не просто к исполнению правил. Я напоминаю, что сегодня в студии радиостанции «Радонеж» мы беседовали с протоиереем Александром Пелиным, настоятелем храма во имя священномученика Харлампия в Санкт-Петербурге, председателем отдела по взаимоотношению церкви и общества Санкт-Петербургской епархии. У микрофона был редактор Илья Сергеев.
Еще раз хотелось бы пожелать Божьего благословения вам. Пожалуйста, сами определите ту меру поста, которую вам возможно нести, да, чтобы не получилось так, что вы что-то сами пообещали и сами же нарушили. Потому что, ну, само уважение, все-таки оно важный процесс в нашей жизни. Мы сами определим, кто-то, может быть, будет поститься последнюю неделю, а кто-то сможет все 40 дней пропоститься, кто-то в этот период все-таки навестит родных и близких, хотя бы позвонит в это тяжелое время пандемийное. То есть в любом случае, или там окажет какую-то помощь, там, не знаю, врачам, больным, купит какие-то лекарства, продукты, в конце концов, купит нуждающимся. Это тоже важно, понимаете? Это тоже элемент вот нашего того самого вот поста, который не в смысле пост, как чисто не есть или пить, понимаете? А именно пост, как вообще есть такое время воздержания, сосредоточенной молитвы и, собственно, ну, начало хотя бы, какое-то элементарное начало духовной нашей жизни. Вот о чем речь идет. И тогда тихо, безмятежное житие поживем во всяком благочестии, чистоте, как мы говорим словами к тени литургической. Это же трудно и в то же время бесконечно просто. Вот, ну, как вот пожить? Вот давайте попробуем. Давайте начнем сегодня, там, завтра, послезавтра. Ну, начнем это делать. Не разговор разговаривать об этом, а хотя бы вот чуть-чуть начнем. И тогда, глядишь, мы себя начнем уважать. Здесь речь не о Боге. Богу это действительно не нужно. Это нам нужно. Быть с Богом и быть с ближним своим. Потому что кто не любит ближнего своего, брата своего ненавидит, то как может Бога любить? Храни вас Бог. Всего доброго.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Между храмом и библиотекой. Мнение историка. У нашего микрофона доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Здравствуйте, братья и сестры. С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы сегодня принимаем замечательного гостя, вернее, гостью из Саратова, известного православного писателя Екатерину Федорчук. Мы, можно сказать, чествуем ее сегодня. И для меня это приятное известие, которым я спешу с вами поделиться. В 2019 году Екатерина Федорчук была удостоена высокой церковной премии. Она выиграла литературный конкурс «Новая библиотека» в номинации рукописей. И вот буквально только что, после полутора лет подготовки к печати, вышел ее роман «Трибунал». Поздравляем Екатерину Федорчук, и я, наконец-то, даю ей возможность с вами поздороваться. Здравствуйте, Екатерина.
Здравствуйте, большое спасибо.
С моей точки зрения, это не только праздник для Екатерины, это еще и праздник для художественной литературы России, подчеркиваю, не только для православной литературы, как некоего домена внутри этого литературного пространства, но и для литературы в целом. Поскольку, во-первых, книга сделана в художественном плане, с моей точки зрения, зрелым писателем, сделана на том уровне, о котором следует говорить в журналах-толстяках, и оценивать соответственно. Ну, а что касается идей, которые наполняют книгу, роман «Трибунал» посвящен эпохе гонений на церковь и христианство в первые годы советской власти. Собственно, у издательского совета Русской Православной Церкви была программа, двухлетняя программа литературных конкурсов, которые посвящены мученикам и исповедникам Церкви Русской. И именно в рамках этой программы был удостоен премии роман Екатерины Федорчук. А программа эта должна была стимулировать писательское сообщество в России к тому, чтобы появлялись, наконец, повести, романы, художественные биографии, посвященные этой теме. У нас огромное количество документальных изданий на эту тему, научно-популярных изданий, своего рода гражданских житий, если можно так назвать этот формат. Но художественной литературы почти нет. Во всяком случае, художественная литература высокого уровня и притом романного жанра. Это печально. Это печально, поскольку тысяча святых, мучеников и исповедников, дарованных нам безбожным периодом советской власти, это настоящий сверкающий венец для русской цивилизации, для православия. Между тем, освоение вот этого духовного опыта в нашем обществе идет крайне медленно. В литературу проникает этот материал, повторяю, крайне медленно. А ведь, по сути дела, у нас за несколько десятилетий в России произошло то, что в античной цивилизации происходило на протяжении нескольких веков. То, что у нас произошло при советской власти, это в сущности примерно то, что происходило при раннем христианстве, гонения на христианство, которые шли с первого века по четвертый. По масштабу значимости это примерно равнозначное явление, но дойти до этого умом и сердцем наше общество пока еще не успело. Это, может быть, и духовный феномен, который еще будет раскрываться на протяжении нескольких поколений. А теперь я обращаюсь к Екатерине с первым самым простым вопросом. Собственно, та фактическая основа, которая позволила написать ваш роман, это события, происходившие в Саратове и на Саратовской земле. Уточните, что именно стало теми сюжетами действительной истории, которые подарили вам сюжет романа.
В основе моей книги реальные события, которые произошли в Саратове в 1918-1919 году. Это был открытый процесс над саратовским духовенством. Причем, действительно, мы говорим во множественном числе, потому что на скамье подсудимых тогда оказались виднейшие пастыри Саратовской епархии и вся верхушка епархиального совета, который, собственно, управлял саратовской церковной жизнью. Этот процесс дошел до нас в очень серьезных подробностях.
Какие-то документы сохранились?
Да. Сохранился два документа, две стенограммы, где полностью были записаны все перипетии этого судебного процесса. Почему так произошло? Потому что большевики, которые инициировали этот процесс, они, в общем-то, не разбирались в том, как должно происходить судебное заседание.
Или, может быть, даже и не хотели особенно разбираться.
Они сделали полную стенограмму. вместо того, чтобы сделать протокол, как это, в общем-то, положено было по закону, они сделали полную стенограмму выступления судей, выступления обвинителей, выступления адвокатов, выступления свидетелей. И этот ценнейший материал дошел до нас практически в неприкосновенности. В 90-е годы была обнаружена папка, в которой хранились эти рукописи, и трудами наших саратовских краеведов они были, эти материалы, опубликованы, и я считаю, они действительно являются ценнейшим документом об эпохе, которая раскрывает именно вот изнутри то, что происходило с людьми в начале того процесса, который был инсценирован большевиками.
То есть гонение на христианство.
Гонение на христианство, да.
Собственно, на этом процессе кого и в чем обвиняли? И когда это происходило хронологически?
Хронологически было два процесса. Первый процесс состоялся в 1918 году и проходило два заседания 5 и 6 октября. И на скамье подсудимых тогда, как главный обвиняемый, оказался иерей Михаил Платонов. Это настоятель Серафимовского храма города Саратова, человек яркий, любимый пастырь саратовских верующих, талантливый проповедник, талантливый литератор. И вот, собственно, в чем его обвинили? Обвинение было такое, что когда до Саратова дошли газеты, в которых было сообщено о казни императора Николая II, эта газета попалась на глаза батюшке, и он был потрясен этой новостью. И после литургии он обратился к верующим со словами, что давайте с вами помянем новопредставленного, убиенного раба Божьего Николая. Вот эти слова, больше он, в общем-то, ничего не сказал. Это были слова скорби.
Но он был не только в своем праве, он был, в общем-то, в какой-то степени обязан это сделать.
Он был и в своем праве, он был и обязан это сделать, и он это сделал. И кто-то, причем имя этого человека до сих пор неизвестно, донес на батюшку, что он в положительном ключе говорит об императоре Николае II. А как раз тогда вышел указ большевиков, который любое положительное упоминание об императорской семье, об императоре расценивали как контрреволюцию. Причем контрреволюцию, которая должна караться смертной казнью.
То есть отца Михаила обвинили в контрреволюции?
Отца Михаила обвинили в контрреволюции. Но это было полдела, что называется. Его обвинили, его припроводили в тюрьму, у него изъяли литературу, потому что он был талантливым литератором, проповедником, и он не молчал о тех событиях, которые тогда начинались в России. Он писал об этом, он говорил о том, что начинается эпоха гонений, что православные христиане не должны молчать, они должны понимать, что происходит в стране. И, ну, в общем-то, вот этих вот материалов печатных было вполне достаточно, чтобы дать ему самый строгий приговор.
Самый строгий – это расстрел.
Самый строгий – это расстрел, безусловно.
И
но
в результате?
В результате расстрела не получилось. Была длинная очень история. Вот тут действительно не буду раскрывать все перипетии, потому что это долго. Почему не получилось? Потому что перед большевиками саратовскими была поставлена сложная задача. Первое, что этот процесс должен был иметь черты законности. То есть это должен был быть открытый процесс, чтобы все убедились в том, что церковь является врагом революции.
Показательный процесс.
Показательный процесс. При этом рядом в Саратовской губернии могли расстрелять священника, не предъявляя к нему никаких обвинений. Это было первое. И второе условие, которое поставили перед саратовскими большевиками, заключалось в том, что кроме отца Михаила нужно было осудить всех видных священников Саратова. И вот это действительно было задание очень сложное. И, собственно, кто это сделал? Это сделал Троцкий. Он как раз проезжал тогда мимо Саратова, приехал в Саратов, ему очень не понравилось, как идут революционные дела в нашем крае, и больше всего ему не понравилось то, что у нас в Саратове мало борются с религией. И было такое задание дано по борьбе с религией. И вот это прямое распоряжение Троцкого стали выполнять.
В этом отношении мотивы товарища Бронштейна, революционеры из революционеров, понятны. Но все же, не уходя в подробности, результат первого процесса.
В результате первого процесса отец Михаил Платонов был приговорен к расстрелу.
Но
дальше вот машина, которую использовали большевики, машина правосудия, в общем-то, сломанная уже машина, она неожиданно закрутилась сама по себе. Ну, как она закрутилась? Ну, то есть, например, вот сидит в тюрьме, дали кассацию, да, написали в Москву, сказали о том, что были некие нарушения во время суда. Нарушений было огромное количество, конечно. И вдруг из Москвы приходит распоряжение от товарища Крыленко, большевика из большевиков, который не замечен в милосердии ни разу, который говорит, что нужно отменить приговор, потому что на листе, где были записаны голоса, ну, фактически присяжных, есть лишняя подпись. Это подпись секретаря, а ее быть не должно. И тогда товарищ Крыленко говорит: товарищи, давайте мы с вами проведем это заседание еще раз. И вот второй раз это заседание прошло в январе 2019 года.
Это уже второй процесс.
Второй процесс.
Я хотел уточнить, отец Михаил в этот момент сидит в узилище, его не выпускают.
Там было сложно, там, по-моему, нет, его не выпускали, выпускали другого фигуранта, епископа Германа Косолапова, который был правящим архиереем, исполнял обязанности архиерея в этот период и тоже был обвинен. Вот его выпускали, собрали всех, все оказались законопослушными гражданами, все пришли, и вот второе заседание дало другой результат. Это вот очень интересно. То есть второе заседание, во-первых, по-другому была построена линия обвинения. Собственно, вот это как раз и стало, ну, для меня лично такой отправной точкой, откуда я начала раскручивать историю, собственно, вот романа, который я написала, по-другому. И другим был приговор. Отца Михаила приговорили к 25 годам тюрьмы. Епископа Германа Косолапова тоже приговорили к большому сроку, 20 лет тюрьмы. Был еще батюшка, сельский батюшка, что называется, мимо проходил, тоже оказался замешан в это дело. Священник Алексей Хитров, его отпустили в зале суда, его не приговорили. Всех остальных, кто у нас находился на скамье подсудимых, отпустили. То есть можно сделать какой вывод? Что своей цели большевики не добились. И вот та машина, которую они хотели использовать, машина правосудия, которую они хотели использовать для себя, она сработала против них.
Иными словами, если вести дело по чести, совести и по закону, то инкриминировать духовенству было особенно нечего. И поскольку особенно нечего, то дали 25 лет.
Ну, конечно, ни за что и 25 лет пойдет. А, собственно говоря, вот чем закончилась эта история? Закончилась она расстрелом, тем не менее. Но расстрел этот был произведен в несудебном порядке. Они сидели в тюрьме, произошел очередной теракт, взрыв в Леонтьевском переулке.
Зашел очередной товарищ Троцкий.
Да, и вот всех, кто находился в саратовской тюрьме, их отвели, в том числе отца Михаила Платонова, в том числе и епископа Германа Косолапова, их отвели на Воскресенское кладбище и расстреляли.
Здравствуй, советская власть, лучший друг духовенства. Ну что же, вот мы увидели с ваших слов, что происходило в Саратове и в Саратовской губернии. А теперь хотелось бы понять, до какой степени художественная ткань романа отличается от исторических событий, насколько вы строго им следовали, и что стало плодом вашего творческого воображения. Вопрос не праздный, ведь сейчас огромное количество писателей, занимающихся подобного рода сюжетами, житиями святых, в особенности судьбами мучеников и исповедников, терзается мыслью о том, до какой степени они вправе что-либо добавить, поразмышлять на тему, а как думал святой. Ведь все это для православного человека чрезвычайно сложные проблемы, и не хочется к тому, что дано от Бога, присоединить что-то, являющееся плодом человеческого разумения.
Да, я тоже думала над этой проблемой, и тоже не сразу решение ко мне пришло. И сначала я хотела, ну, сделать просто, можно сказать, бельтризацию того документа, который был передо мной. Но потом я поняла, что это будет неправильно. И постепенно на первый план у меня вышел антагонист. Главным героем моего художественного романа является главный обвинитель. В моей книге его зовут Роман Хацкелеев. У него есть прототип. Я опиралась на реальные события, реальный документ. Но, конечно, то, что касается вот этого образа и судьбы этого человека, это вот плод художественного воображения. Что касается фигуры священника в моей книге, прототипом которой является святой священномученик Михаил Платонов, здесь я минимальные какие-то вещи от себя добавила. Я старалась быть очень точной и смотреть на него немножко издалека. Смотреть на него глазами человека, который, вот главного героя моего произведения, который не очень хорошо понимает, что такое святость, как это возможно, что такое смирение, что такое христианское отношение к власти, что такое христианское отношение к своей гражданской позиции. Вот мне кажется, что я долго над этим думала, и решение далось мне непросто, но в конце концов я все-таки пришла к мысли, что это был, наверное, правильный ход показать эту историю с точки зрения оппонента, антагониста.
Ну, то есть, с одной стороны, мы получаем роман, который в художественной своей части написан как бы глазами и разумом безбожника, наблюдающего за поведением истинного святого, а с другой стороны, вот этот прием дает вам возможность поработать со своего рода просветительской функцией литературы. То есть вы рассказываете не только то, что происходит в Саратове в первые годы советской власти, вы рассказываете о том, что такое вообще вера, церковь и при столкновении социума, содержащего в себе в основном безбожную начинку, с представителями общества, полностью до конца подчиненного императивам веры, что при этом получается? Это ведь проблема-то вечная, с Рождества Христова до наших дней.
И очень актуальная. Дело в том, что вот если мы возьмем тексты вот этих вот стенограмм заседаний, то там есть совершенно потрясающий диалог реальный, который произошел между отцом Михаилом Платоновым и его обвинителем Хацкелевичем. О чем этот идет диалог? Это спор о границах повиновения христианина власти. Хацкелевич человек очень умный, и он выступает как опытный провокатор. Он при всех обращается к отцу Михаилу и говорит: «Ну, посмотрите, ведь мы же убили вашего царя», — говорит он, — «ведь мы же гоним церковь», — доказывает ему это, — «смотрите, я же вот не отрицаю этого». И дальше он спрашивает: «Разве ваша христианская совесть не требует от вас, чтобы вы взяли оружие и защищали христианскую веру с оружием в руках?» Вот этот вопрос Хацкелевич в разных вариантах много раз задает главному обвиняемому, отцу Михаилу Платонову. Отец Михаил ответил, вот действительно, он нашел нужные слова. Он сказал так, что нет власти, которая не от Бога. «Я, — говорит он, — не сочувствую советской власти, не являюсь вашим сторонником, но я подчиняюсь той власти, которая сейчас установилась, несмотря на то, что мои, как он сказал, сетования по поводу гонений на церкви очень горьки. Но, говорит он, я признаю, что долг христианина защищать веру с оружием в руках, если его призывает к этому законная власть. Если же, говорит он, сейчас каждый человек возьмет оружие и начнет защищать свою веру, как ему представляется возможным, это дело, он говорит, он не христианское, а прямо сатанинское.
Очень хорошо, что это попало в роман. Я надеюсь, это подробно там ведь изложено,
да,
в трибунале,
да,
вашем.
Да.
Во-первых, потому что нет явления более нелепого, чем поп на баррикадах. В наши дни очень много народу призывает церковь: «Восстаньте против власти, поведите за собой, станьте живым знаменем». Ну вот есть в этом соблазн, который ничего общего не имеет с христианской этикой. Есть несправедливость, есть тяжесть, возлагаемая на общество властью. Тяжесть эта порой с правдой никакой связи не имеет. Но при всем том, истинный царь Господь Бог. И если он призвал власть такую, которая является бичом его, то это значит то, что мы получаем по грехам нашим. И думать надо в данном случае об исправлении своем собственном. Христианин не подчиняется власти во всем том, в чем деяния власти прямо непосредственно противоречат его вере и не дают ему справлять богослужение, не дают ему молиться, разрушают его церковь. Что же касается социальной правды, то не надо звать ни священника, ни мирян именем Господним на площадь и на улицу. Все это ложные призывы. И вот отец Михаил, он в своих речах, адресованных следователю, очень хорошо все это показал. Хотел бы напоследок еще задать вам вопрос о судьбах тех людей, которые стали прототипами персонажей вашего романа. Об отце Михаиле вы сказали — расстрел.
Расстрел.
О владыке саратовском Германе — тоже расстрел.
Они вместе пострадали, да.
А вот, скажем, противоположная сторона.
Ну вот если говорить о Хацкелевиче, главном обвинителе, то судьба его была очень трагична. Вообще никто из обвинителей, которые выступили тогда на вот этом процессе, никто из них не дожил до 30-х годов. Они все погибли раньше. А вот Хацкевич, что-то интересно. Видно, как по его речам, по его выступлениям, что фигура отца Михаила Платонова оказала на него огромное влияние. Потому что, когда он выступает первый раз, он достаточно техничен, он ведет свою линию обвинительную. Причем интересно, что он, конечно, понимает, что он лжет. Это видно по его выступлениям. Он понимает, что он делает подтасовку фактов, но, как, по крайней мере, он понимает, что эту подтасовку нужно сделать. То есть у него в сознании есть мысль о том, что нельзя расстрелять человека только за то, что он священник. А вот второе его выступление меня поразило на втором заседании, потому что он вдруг начал говорить вещи комплементарные по отношению к церкви. Безусловно, в кавычках комплементарный, да, то есть, но для судебного процесса. То есть он вышел и сказал, что, вы знаете, я прочитал такую фразу, говорит он, что вера без дел мертва. Ну, может, он услышал ее от отца Михаила. И дальше он говорит, ну, смотрите, чем церковь привлекала к себе тружеников, что она им помогала в социальной сфере. Ну, а теперь это будут делать большевики, говорит он. И ну вот эти несколько фраз, если сравнить с тем, что говорили другие обвинители, они, конечно, показывают, что что-то в нем изменилось. И дальше у него были большие планы. Он поделился с ними.
Другие-то говорили в духе опиум для народа и дипломированные лакеи поповщины.
Другие говорили, вот, ну, там просто речи, конечно, безумные совершенно вели. Вот. И он поделился своими планами так очень откровенно. Говорит, вы знаете, говорит он, я буду дальше расследовать преступления священников, я буду разбираться в этом. То есть ему понравилась, грубо говоря, вот эта линия. Но ничего этого не произошло, потому что его убили. Летом 19-го года он поехал на выездную сессию трибунала судить дезертиров в один из пригородов Саратова. И там так, видимо, вот эти вот мужики были злы на советскую власть, что они просто всех убили, которые туда приехали. И он погиб даже раньше, чем был расстрелян подсудимый отец Михаил Платонов и отец Герман Косолапов.
Ну, кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет.
Да.
Ну что ж, благодарю вас, уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры. Напоминаю вам, что в гостях у нас была замечательная писательница Екатерина Федорчук, автор романа «Трибунал», который был отмечен высокой церковной премией. Он занял первое место на литературном конкурсе «Новая библиотека» в номинации рукописей. Ну, а сейчас этот роман вышел в издательстве «Никея», и вы его можете уже откровенно, вам говорю и призываю вас, поискать его в магазинах, потому что, как вы могли убедиться, оно того стоит. Благодарю вас за внимание. До свидания.
До свидания.
В эфире радио «Радонеж» прозвучала очередная программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У нашего микрофона был доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Некоторые спорят о вере, и конца нет этим спорам, а ведь спорить не надо, а только молиться Богу и Божьей Матери, и Господь без спора просветит и скоро просветит. Многие изучили все веры, но истинную веру, как должно, так и не познали. Но кто будет в смирении молиться Богу, чтобы просветил его Господь, тому даст Господь познать, как много Он любит человека». Горделивые люди все думают постигнуть умом, но Бог не дает им этого. Но мы знаем Господа. Он себя показал нам Духом Святым, и душа знает Его, и рада, и весела, и покойна. И в этом наша святая жизнь. Преподобный Силуан Афонский.